Я надеюсь, что здесь все находятся те, кто стремится изучать учение о йоге и освободиться от круга рождения и смертей. Этот текст «Душа святого» был написан в Екатеринбурге во время ретрита. Моя работа, мои деньги, моя семья, мои друзья, мой дом – вопит душа сансарного человека. Мой Бог, мой Бог, мой Бог – поет душа святого ситха. Мой престиж, мое имя, мои связи, моя репутация – упивается душа сансарина. Проснись, дорогой. Все иллюзия, все это сон, как радуга в небе, как эхо в горах, как мираж в пустыне, как луна в воде. Смеется душа святого ситха и радуется в экстазе. Мой Бог, мой Бог, мой Бог. Моя страна, мой народ, моя культура, мои традиции, спорит слепая душа. О, дорогой, скажи мне, кто ты? Кто есть я? А что есть мое? Шепчет душа святого ситха. И продолжает. Мой Бог, мой Бог, мой Бог. Моя философия, моя сампрадая, мои священные книги, мои комментарии, мои переводы, бормочет душа пандита. Ты не пробудешься, пока не оседлаешь рогатого зайца из радуги, а по небу не полетят слоны. Загадочно улыбается душа святого ситха. И продолжает. Мой Бог, мой непостижимый, мой несравненный Господь. Моя секта, мой клан, мои правила, мои ритуалы. Мои праздники и места паломничества и омовения, твердит душа священника. Все в тебе, эхом откликается душа ситха. Твой слон дома, а ты идешь искать его в джунгли. И продолжает. Мой Бог, мой Бог, мой Бог. Моя концентрация, моя медитация, мои заслуги и духовные опыты, мои сновидения – мои духовные победы и трудности, мои сомнения. Лепечет душа молодого ученика-послушника. Забудь мое и я, и помни только то. Я то, я то, я то. Гремит душа святого ситха, испуская радуги и потрясая вселенную. Духовный путь означает, что по мере практики мы перестаем отождествляться с грубыми частями нашего «я». И выполняя садхану, мы открываем все более тонкие части нашего «я». Когда мы отрешаемся от отождествлений с грубыми частями нашего «я», ищем самые тонкие части нашего «я», сменяется уровень нашего самоотождествления до тех пор, пока мы не узнаем себя как недвойственного брахмана. Сначала мы отождествляемся с телом и внешним окружением. Затем у нас возникает понимание приходящности тела и внешнего окружения. Мы понимаем, что это тело умрет, что оно не бессмертное. И что посвящать себя внешнему окружению материальному стяжательству, это бессмысленные вещи, достойные глупца, что все это непостоянно. Здесь не надо сложная религиозная теология, здесь достаточно небольшого логического рассуждения. Ну, давайте так подумаем. Через 100 лет где будут все здесь сидящие? Здесь, да? А через 200? Где будет этот зал через 500 лет? А через 1000? А где будет вся та культура и нация, цивилизация через 10 тысяч лет? Где все великие цивилизации? Империя великих моголов, Карфаген, Древний Рим. Где инки, майя, ацтеки? Где все великие цивилизации? Чингисхан, Александр Македонский. Только воспоминания, очень смутные. А 10 тысяч лет, это с точки зрения большой вселенной, это песчинка. 100 тысяч лет, это просто миг. Миллиард веков, это просто миг с точки зрения вселенского времени. Миллиарды циклов творения, разрушения вселенной, это тоже миг. Выходит так, что простой даже логический анализ показывает нам бессмысленность сансарных устремлений, поскольку все это непостоянно. И непостоянство – это главный закон материального мира. Если мы его не видим, то мы просто не обладаем здравым смыслом. Следовательно, осознание закона непостоянства должно нас развернуть вовнутрь и отвратить от ложной захваченности материальными условиями и материальной жизнью. До тех пор, пока мы не прекратили эту захваченность, невозможно продолжать духовный путь. Иногда я разъясняю очень сложные вещи даже практикующим ученикам из мирян, типа там особые моменты для вхождения в естественное самадхи, непрерывное сознание, тонкости кундалини-йоги, джоти-йоги. Однако, мне кажется, практикующим ученикам, мирянам следует серьезнее, больше внимания обратить на базовые практики, на предварительные практики размышления. К примеру, непостоянство. Пока мы не понимаем непостоянство, у нас есть куча дел, которых нам следует много делать. Когда мы понимаем принцип непостоянства, внезапно мы видим, что на самом деле ничего этого нет, а есть только один принцип у нас – непонимание непостоянства. Итак, на этом ретрите мы подробнее коснемся таких принципа учения, как основа, путь и плод. Основа – это то, что является фундаментом нашей практики. Это Всевышний источник, глубинное осознавание. Путь – это то, как мы его достигаем. Плод – это то, как мы реализовываем и что получается в результате реализации. Мы будем знакомиться с главами текста, канонического текста Трипура Рахасья. И на его примере я попробую дать комментарии, чтобы связать это с учением Вая-йоги. Трипура Рахасья – это текст, который является коренным текстом в различных тантрических школах. Это текст, где святой Дататрея рассказывает об абсолютной истине своим ученикам. Вот отсюда. Это глава, которая называется «Видья-гита» или «Песнь высшего знания». Она начинается с того, что святые мудрецы, в число которых входили самые уважаемые риши, отшельники, и муни, и йоги, решили выяснить духовный уровень друг друга, поскольку некоторые из них были непрерывно погружены в нирвикальпа-самадхи. Некоторые вели себя подобно обычным мирским людям. Некоторые выполняли ритуалы, другие выполняли садхану-йоги, но они не могли понять, каков их уровень. Когда они обратились к богам, то боги, видя, что умы их недостаточно искренние и распахнутые, они сказали уклончиво, что, возможно, вам даст ответ кто-то другой. Тогда они обратились к высшей энергии недвойственности, которая персонифицируется здесь как богиня Трипура.
Выслушав эту просьбу, богиня наивысшего знания милостиво приступила к ясному изложению того, о чем ее молили мудрецы. «Слушайте, мудрецы, сейчас я ясно и недвусмысленно разъясню вам все, о чем вы просите. Я дам вам нектар, являющийся самой сутью бесконечного собрания священных писаний. Я – чистый разум, из которого возникает космос, в котором он расцветает и в котором он растворяется, будучи подобным отражением в зеркале. Невежественный знает меня как грубую вселенную, в то время как мудрый воспринимает меня как свою собственную чистую сущность, извечно сияющую внутри, как я. Такая реализация возможна только в состоянии глубокой умиротворенности сознания, свободного от мыслей, подобном состоянию воды в морской глубине, где нет никаких волн. Наиболее ревностные преданные поклоняются мне без какой бы то ни было причины и с величайшей искренностью, которая вызвана их любовью ко мне. И хотя они знают, что я их собственная недвойственная сущность, все же глубоко укоренившееся в них стремление к любовной преданности мне заставляет их представлять их собственную высшую сущность в виде меня и поклоняться мне как животворному току, пронизывающему их тела».
Так основа – это недвойственная сущность, которая пронизывает собой все и является основой для нашего сознания. В нашей традиции она называется сахаджья или сахаджья-праджняна – естественная саморожденная мудрость. В конечном счете все лекции, учения и практики, мировые религии и поклонения сводятся и вращаются только вокруг нее. Эта недвойственная сущность не есть некий Бог вне нас, который есть на небесах, имеющий столько-то рук или такие-то формы. Он не есть какой-то запредельный теологический абстрактный абсолют, который выводится через логику и теоретические суждения. С точки зрения лай-йоги мы говорим, что это состояние, это переживание нашего собственного сознания. Это то, что реализуется как внутреннее понимание в момент самадхи. Он находится за пределами мыслей, поэтому он непостижим интеллектуально, ачинтья. Даже если вы изучите множество писаний или преуспеете в логических дебатах, это вам никак не поможет подлинно познать это состояние. Многие люди считают, что можно познавать абсолютную истину через философские термины, логику и прочее. Это заблуждение. Неплохо изучить философию, однако нельзя на этом останавливаться. Это состояние, наше собственное состояние, которое находится за пределами концепций, за пределами логики, четырех законов формальной логики. Это состояние ближе к переживанию в момент абсурда, в момент парадокса. Один святой сказал: Бог – это скорее не сухой педант-философ, скорее это безумный музыкант, художник или танцор. Это ближе. Попытки интеллектуального постижения истины заводили очень многих даже ученых людей в дебри философии, ничуть не приоткрывая реализацию. Но даже если человек не обладает интеллектом или знанием большого числа философских текстов, но обладает истинным переживанием, он, несомненно, освобожден. Его реализация самая подлинная. Основы еще описывают как Всевышний источник. Он подобен пространству. Сараха говорит так: «Пойми, твой ум подобен пространству. Твое «я» спереди и позади, сверху и снизу, слева и справа». Когда вы занимаетесь самоисследованием, выполняя атмавичару, через некоторое время вы приходите к тому, что ваше сознание бессущностно, за пределами ума и мыслей, и оно подобно пространству. Тем не менее, это не безжизненная пустота, а в нем есть свет, в нем есть потенция проявляться, творить, бесконечная потенция энергии. Это пространство обладает самосовершенством или исконным совершенством. Вот христиане говорят: «Бог любит тебя». Если перевести на язык учения Сахаджаяны, это означает, что пространство нашего «я» уже изначально совершенно. То есть мы можем считать себя грешниками, какими-то ущербными существами. У нас может быть комплекс вины, греховности, навязанный культурой, родителями или религиями. Мы можем действительно быть какими-то кармически ущербными, обладать невысоким интеллектом и прочим. Тем не менее, наша основа, наш исконный потенциал всегда совершенен. Она всегда к нам расположена. Она всегда совершенна в силу своего бытия, своей таковости. Даже мы не можем быть, если мы не можем обладать способностями к йоге, к медитации, тем не менее, наш потенциал и наша основа исконно совершенна в своей основе. Она спонтанно совершенна, поскольку это и присуще изначально. Ничего не требуется для этого, поскольку факт самосовершенства изначально существовал еще до нашего рождения. Мы не можем его улучшить духовной практикой, мы не можем ухудшить его или запятнать его собственными деяниями или мыслями, даже совершив кучу грехов. Даже у преступника, вора, убийцы, проститутки, животного, их потенциал чист и совершенен, свят, безграничен, не говоря о том, что он уже полностью совершенен и полностью развит в душах святых. Тем не менее, поток двойственных мыслей, когда мы отождествляемся с мышлением и грубыми состояниями, затмевает этот бесконечный потенциал. Однако это затмевание, оно не подлинное, оно условное. Так же, как небо не может затмить тучи, или бесконечный космос не могут затмить атмосферное явление на Земле. Это всего лишь условность. Или так же, как если человек смотрит на небо, то несколько листочков свисающих с дерева, не могут затмить бесконечное небо. Просто совместились причины, листочки его глаза. Ему кажется, что небо затмевается. Но как бесконечный космос может быть затмеваться маленькими листочками размером 3 сантиметра? Таким же образом, наш бесконечный, чистый, спонтанно совершенный потенциал не может быть затемнен клешами, грехами, накопленной кармой, чем-либо вообще. То есть он изначально нам присущ. Вопрос в том, чтобы мы признали этот бесконечный потенциал. Поэтому святые говорят, что мы подобные бедняку, у которого зарыт кусок золота дома. Кусок золота всегда есть у бедняка, тем не менее бедняк ведет себя так, словно им не обладает. Он просто не подозревает об этом потенциале. Ему приходится тяжело трудиться, и он едва сводит концы с концами. Но все, что ему нужно, это признать то, что он обладает этим огромным потенциалом, этим куском золота. Тогда вмиг он становится миллионером. Итак, этот безграничный потенциал спонтанно совершенен, подобен пространству, непостижим и находится за пределами мыслей и ума, логики. Он также всегда чист. Его называют Ниранджана, незапятнываемый. Это означает, что совершаем ли мы добрые или дурные действия, наш потенциал всегда не запятнывается. Разумеется, нужно совершать только добрые действия и избегать дурных. Это ясно даже школьнику в относительном измерении. Тем не менее, наш исконный потенциал находится за пределами действий, за пределами мыслей, за пределами кармических результатов. То есть он исконно совершенен и чист. Когда мы понимаем этот принцип исконной чистотности, чистоты, нам следует всегда признавать эту природу и всегда с ней отождествляться. Даже если мы чувствуем, что на поверхностном уровне возникают какие-то клеши, омрачения от двойственных мыслей, эмоций или внешних ситуаций. Вот когда мы рассматриваем таким образом наше сознание, то говорят, что мы рассматриваем видение. Это основа, на которую мы ориентируемся в практике. Если мы не поняли основу и не знаем, как ее видеть, то значит, даже если мы выполняем асаны йоги, пранаямы, технику ходьбы, все будет как бы впустую. Мы не будем понимать самого главного. Видение – это способ установить контакт с основой. То есть это то, как мы видим эту недвойственную основу нашего разума. Если говорить более простыми терминами обычных религий, это взаимоотношения души с Богом или индивидуального «я» и трансцендентального сознания. Это видение. То есть установили мы контакт с этой основой или мы еще потеряли этот контакт? Когда мы пребываем в невидении, у нас контакт с этой основой потерян. Мы от нее отвернулись. И даже хоть мы и обладаем, все равно, что мы и не обладаем. То есть мы ей как бы условно не обладаем, потому что мы к ней повернулись спиной. Даже обладая безграничным потенциалом, мы ведем себя так, словно мы им не обладаем. Мы погрязаем в материальном, отождествляемся с телом, захватываемся меркантильными сиюминутными вещами, и мы потеряли связь с этим глобальным разумом. Когда мы встречаем учение духовного учителя, постепенно эта связь начинает восстанавливаться. В лай-йоге видение, установиться в видении, означает познать природу этой основы. И она не связана с логическим постижением или с концепциями. Для махасидхов принято не концептуальное понимание шуньяты. неконцептуально означает, что учитель прямо вам просто указывает на это состояние. Вы можете в него войти сразу, минуя логику, философию и что-либо еще. Почему вы можете в него войти сразу? Потому что вы из него и никогда не выходили. Потому что вход и выход на самом деле это условность. Потому что в нем вы всегда находились. Ученик высших способностей схватывает это мгновенно. Ученику более низких способностей нужно время, чтобы понять это. Прямое постижение шуньяты в традиции махасидхов именно связано с прямым видением. Когда учитель прямо объясняет, ты всегда был в этом состоянии. Ты никогда не покидал этот океан. Тебе надо признать это, уловить его. Когда мы немного ориентируемся в этом, мы поворачиваемся к тому глобальному разуму, который мы утратили. Он обнаруживается как подспудное течение внутри нашего сознания, которое всегда было, но которое мы не замечали.
Моя проявленная относительная форма – это извечная пара, Высший Господь и энергия, всегда пребывающая в неразделимом союзе, как извечное сознание, пронизывающее три проявленных состояния – бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Брахма, Вишну, Шива, Ишвара, Садашива, Ганеша, Сканда, боги восьми сторон света, энергии их богинь, божественных сущностей, небесных змеев и других сверхчеловеческих существ – все это – проявление самой меня. Однако люди не знают меня, потому что их разум окутан невежеством.
Итак, здесь говорится, что всеобщая основа живых существ, богов, людей, асуров, множество живых существ других измерений – гандхарвов, гухьяков, киннаров, ракшасов, претов, пхутов. Это основа одна. Но люди не знают ее из-за своего невежества.
Хотя я проявляюсь разнообразными способами, я все же остаюсь чистой и незамутненной, ибо абсолютность – моя сущность. В этом заключается моя главная сила, которую очень трудно постигнуть в полной мере. Поэтому, Уриша, рассмотрите это со всей остротой и целеустремленностью вашего разума.
Когда мы вступаем на подлинный духовный путь, нас не интересует материальное благо. Нас не интересует самоутверждение. Нас не интересуют концепции и теории. Предполагается, что мы присытились этим. То есть подлинный духовный путь предполагается, что мы полностью присытились материальными вещами, самоутверждением в социуме, статусом и прочим, интеллектуальными концепциями. Более того, нас даже не интересует псевдодуховное состояние, которых очень много. Видения, выходы тонкого тела, разные переживания. Все это очень интересно и может служить признаком духовного прогресса. Ситхи, магические силы. Тем не менее, даже эти вещи подлинно нас не интересуют. Почему? Потому что мы стремимся познать их единый источник, единую основу. И если мы увлекаемся поиском ситхи, временных магических сил, то нам придется потратить множество времени на то, чтобы их обретать. И мы отвлечемся и потеряем время для того, чтобы реализовать эту основу. Также возникают различные переживания, к примеру, блаженство, ясность, пустотность. Все эти переживания не более чем вехи на пути. По большому счету, подлинная духовная садхана начинается тогда, когда мы начинаем обретать связь с этой основой и укореняемся в ней. Все же другие частные виды знания, магические силы, являются чем-то временным, непостоянным, незаслуживающим внимания мудрецов. Рамана Махариши говорил так: если ты ищешь ситхи, это двойственность. Значит, должны быть люди, которым другие, которым ты их будешь демонстрировать. Это все очередные уловки для эго. Те, кто обладают ситхи, желают джняну, познания основы. Но те, кто обладают джняной, не желают ничего. Это означает, что когда мы познаем основу, то все остальные вещи, такие как ситхи, духовные переживания, интеллект, интеллектуальное познание, спонтанно присущи основе, они проявляются сами по себе. Разумеется, мы можем использовать ситхи на пути практики. Если они возникают в процессе практики, это признак духовного прогресса, в этом нет чего-то скверного. Тем не менее, любые методы, теории и ситхи, они всегда подчинены этой единой основе. Если мы не понимаем этот принцип, мы будем просто блуждать в различных частных состояниях, не в состоянии синтезировать единую основу всех явлений.
Хотя я обитель всех и присуща всем, я остаюсь чистой и незапятнанной. Хотя я никак не вовлечена ни во что и всегда свободна, я обладаю моей силой, называемой Майя. Становлюсь окутанной невежеством, кажусь полной желаний, ищу их удовлетворения. Безудержно и неугомонно расту, порождая благоприятное и неблагоприятное окружение, рождаясь и перерождаясь в виде отдельных сущностей. С ростом мудрости ищу учителя и мудреца, учусь у него истине, применяю ее на практике и в конечном счете становлюсь освобожденным.
Итак, сначала живые существа окутаны майей. Майя – это иллюзорная энергия, которая опутывает сознание живого существа до тех пор, пока оно не достигло освобождения. Допустим, почему вы здесь? Потому что вы хотите рассеять оковы майи и достичь освобождения. Когда вы думаете «я – это я это мужчина, я – это женщина, это мое», это так, а это по-другому. Когда вы мыслите категориями логики, концепций, пространства, времени, сторон света, когда вы мыслите категориями жизни, смерти, двойственными категориями тепло, холодно, добро, зло, все это действие майи. Когда вы подвержены эмоциям, гнев, привязанность, невежество, все это тоже действие майи. Другими словами, всегда, когда вы не находитесь в недвойственном состоянии сахаджи, это различные виды майи. Когда вы переживаете внутренние опыты, к примеру, видите дворцы богов или ангелов, вы подвергаетесь воздействию тонкоматериальной майи. Майя – это иллюзорная энергия, которая окутывает наше исконное недвойственное сознание. Когда вы пытаетесь медитировать, и у вас возникает сон, сонливость. Когда у вас в снах нет ясности, все это тоже разновидности майи. Когда вы думаете, то ли практиковать для достижения освобождения, то ли заняться мирскими делами. Это тоже действие майи. Когда вы находитесь в созерцании, а потом теряете это созерцание. Это тоже действие майи. Другими словами, 99% жизни живого существа – это майя. Поэтому обольщаться не следует. Тем не менее, состояние майи можно рассеять, когда мы находимся в истинном созерцании.
Все это происходит в моем чистом, незапятнанном и извечно свободном абсолютном разуме. Эти проявления невежественного и свободного, а также и другие, называются моим творением, которое, однако, не имеет никаких посторонних вспомогательных средств. Моя сила слишком обширна, чтобы ее можно было описать. Я расскажу вам о ней вкратце. Этот космос – всего лишь малая видимая часть сокрытой в ней множественности, которая ведет к разнообразным проявлениям и результатам. Относящееся ко мне знание является сложным, но в целом его можно разделить на две категории – двойственное и недвойственное, из которых первая относится к поклонению, а вторая – к реализации.
Существует два аспекта абсолютной истины. Абсолютный аспект и относительный. Если вы не разделили эти два аспекта, у вас может быть множество духовных трудностей. Абсолютный аспект – это тот аспект, в котором нет двойственности. В нем нет субъекта, нет объекта. Нет мужчин и женщин, нет учителя и ученика. Нет пути, который следовало бы достигать. Нет плода. Нет чистого и нечистого, грехов и заслуг, усилий, которые надо было бы прилагать. Это абсолютный аспект. Относительный аспект – это то, с чем мы больше привыкли иметь дело. Это относительное. В относительном измерении есть учитель и ученик, старшие и младшие, более продвинутые и менее продвинутые ученики. Есть практика и путь, который надо пройти. Есть достижения, которые можно реализовать, а можно не реализовать. Есть правила дисциплины, которые можно соблюдать, а можно нарушить. Есть чистота, которой можно очиститься, а есть нечистое, с которым можно загрязниться. Есть закон кармы и прочие вещи. В относительном измерении все это существует, это нельзя отрицать. Следует четко понять эти два аспекта. Абсолютный аспект относится к видению, к недвойственности. Относительный аспект относится к поведению. Мы должны совместить в душе эти два аспекта и не игнорировать ни один из них. Если мы не понимаем видение, то мы просто слепо двигаемся в духовной практике. Наша практика не имеет под собой понимания. Если мы не понимаем принцип поведения, то мы скатываемся на путь легкомыслия, пракрити-сахаджия, когда мы думаем, о, все хорошо, все чисто и совершенно, нет нужды что-либо делать. Или нет ни чистого, ни нечистого, нет ни грехов, ни заслуг, можно делать все, что хочешь. И под этим видом накапливаем горы отрицательной кармы. Иногда, если мы не понимаем принцип относительного и абсолютного, у нас может возникать замешательство. Ну, допустим, мы слышим противоречивые указания. Ну, к примеру, говорят, что истина не достигается усилием, поэтому ты должен быть расслабленным и спонтанным. И тут же говорят, вот вам первый комплекс асан, вот второй, вот пранаяма, надо пройти 12 лет ретритов. Вы думаете, вот это да, без усилий. Хорошо. Или вам говорят, нет ни чистого, ни нечистого, ни грехов, ни заслуг. А потом говорят, надо всю жизнь посвятить накоплению заслуги. Надо, насколько возможно, очистить, выполнять очистительные практики. Мы думаем тогда, как же так? Но если вы поняли этот принцип двух истин, относительной и абсолютной, у вас не возникает никаких парадоксов. Или вам говорят, ваше состояние и состояние Будд – это полностью равностное состояние. Но при этом говорят, вот это святые, вот это нечистое, вот это правило, вот это наставление, и желательно их держаться. Нужно обучаться у святых и следовать Писаниям. У вас может возникать замешательство. Тем не менее, если вы поняли принцип совмещения двух истин, никогда такого замешательства не возникнет. Потому что видение – это одно, поведение – это другое. Видение – это идеал, на который мы ориентируемся и постепенно раскрываем сердце. Поведение – это та реальность, с которой мы сейчас имеем дело. А в той реальности, с которой мы сейчас имеем дело, есть вся двойственность, чистая и нечистая, все условности, законы кармы, правила игры, правила поведения и все прочее, которое мы не можем полностью игнорировать. Человек с низкими способностями не способен совместить две истины. Он бросается то в одну крайность, то в другую. Иногда он слепо становится одержим заповедями или обетами, формальной стороной учения, пытается все соблюдать как нужно и быть таким псевдосвятым, не улавливая принципа сознавания. Это одна крайность. Если он уделяет только формальной стороне практики внимания. С другой стороны, другая крайность, когда он думает, все это иллюзия, ничего этого не существует, это все не нужно. Я буду только вот занимать такой взгляд, и все уже самоосвобождено, или все пустотно. Это другая крайность, которая называется нигилизмом. Святые говорят, что нужно научиться совмещать две этих крайности. Тогда нет никаких проблем. Зная, что все недвойственно, тем не менее мы учитываем двойственные ситуации. Зная, что Абсолют всегда чист, тем не менее, мы очищаем свое сознание, избегаем нечистых поступков, клеш и прочего. Зная, что для истины, подлинного духа в сердце не нужны никакие усилия, тем не менее, мы усердно прикладываем усилия, чтобы достигать и продвигаться дальше. Падмасамбхава по этому поводу говорил так. «Даже если твое видение безгранично, как небо, пусть поведение твое будет скрупулезно, как измельченная мука. Совмещая две истины, абсолютную и относительную, вы никогда не ошибетесь». Еще говорят так, что мы нисходим при помощи воззрения, то есть недвойственного видения, и восходим при помощи поведения. То есть, когда нужно проявить абсолютную истину сверху вниз, мы вспоминаем недвойственность. А когда нужно подняться снизу вверх, мы вспоминаем практику. Таковы взаимоотношения между абсолютной и относительной истиной. Один монах, приверженный только видению, учил, что всегда все есть только пустота. К нему пришел мастер, который слушал его, как он рассказывал о пустоте. Внезапно он подскочил, ударил его по голове палкой. Тогда этот монах закричал, «Ты, болван, ты что делаешь?» Этот мастер сказал, «Почтенный монах, вы учили, что все есть пустота. Если все есть пустота, откуда в вашем сознании только что взялся гнев? Ваша голова пуста, палка пуста, и вся ситуация изначально пустотна. Отчего вам так переживать? Тогда монах понял, что он имеет дело с еще более великим мастером. Когда мы совмещаем две истины, абсолютную и относительную, мы не совершаем таких ошибок.
Двойственное знание многогранно, потому что оно зависит от концепции двойственности. И оно проявляется как поклонение, молитва, мантра, медитация и так далее. Но все это обусловлено всего лишь умственными представлениями. Но даже в этом случае они эффективны в сравнении с пустыми грезами, поскольку закон природы обеспечивает это. Именно различные степени эффективности методов, из которых наиболее важные связаны с аспектом, упомянутым ранее, окончательная всех их цель – это, несомненно, недвойственная реализация. Поклонение чистому разуму в конкретной форме не только полезно, но и необходимо для достижения недвойственной реализации. Ибо как может кто-то стать достойным этого без ее благословения? Недвойственная реализация – то же самое, что и чистый разум, абсолютно свободный от объективного материального знания. Такая реализация сводит на нет все объективное знание, раскрывая во всей наготе ее природу, которая столь же безопасна, как всего лишь рисунок прыгающего тигра или разгневанной змеи.
Недвойственная реализация обесценивает все внешние проявления. С точки зрения относительной истины, очень важно учитывать закон причин и следствий, поведение и прочее. Надеюсь, вы понимаете, что вам предстоит перерождение. И перерождение будет зависеть от способностей ваших медитации, и тот мир, в котором вы переродитесь, будет зависеть от того, какие кармы вы накопили в своем тонком теле. Допустим, есть человек, который переводит сутры, лепит статуи, открывает храмы, говорит о дхарме другим, жертвует, накапливает только заслуги. У него однокапливаются только позитивные самскары. О следующей жизни этого человека можно будет наверняка судить, что это будет перерождение в мире, состоящем из дхармы. К примеру, в чистой земле дхармы. А вот другой человек, который фиксирует свое сознание на информации мира людей, на чувственной привязанности. Иногда испытывает то ревность, то зависть, то любовные привязанности. Иногда его охватывает отчаяние, иногда уныние, иногда тупость и тамас. Иногда он делает то, что ему хорошо, иногда он делает даже то, что другим скверно. Как вы считаете, какие он накапливает самскары? Эти самскары, которые накапливаются в нем в виде тонких отпечатков тела, будут определять его следующее перерождение. По большому счету, все действия, которые мы совершаем, если они не направлены на дхарму, они не несут нам чего-то позитивного. Они будут только тяжелым грузом, который будет держать нас на пути освобождения. Ну, какой пример? Допустим, человек прожил свою жизнь. В течение своей жизни он что-то сделал одно, связанное с дхармой. К примеру, издал священный текст. Или пожертвовал на статую святого Махасидха. После смерти, когда тонкие проявления его сознания начали определять кармический баланс, где ему переродиться, начались анализироваться все его тонкие состояния. И выяснилось, что за всю жизнь он совершил только этот один позитивный поступок. Но вес этого позитивного поступка переместил вектор кармы в сторону более чистого рождения. Поведение и внешние поступки на нас оказывают больше влияния, чем мы думаем, даже когда мы тренируемся в созерцании. Поэтому вначале очень важно накапливать заслуги, накапливать белую карму. Если мы только созерцаем, только выполняем практики, не накапливаем такой позитивной белой кармы, наш духовный прогресс под вопросом. Тем более, если мы не отшельники в горах, которые всегда непрерывно медитируют, а если мы вынуждены все-таки совершать какие-то кармические действия. Белая карма означает, что наше нечистое кармическое сансарное видение должно полностью очиститься в чистое видение. Когда вся наша мотивация перестает быть мирской, материалистичной, эгоцентричной, направленной на себя. Когда вся наша мотивация связывает нас с более высокими измерениями. Это называют заслуги или белая карма. Мы не берем практика, который непрерывно погружен в созерцание недвойственности. Джняни высшей категории, который живет подобно опьяненному. Или ребенку, который не знает, кормила ночью его мать или нет. Мы эту категорию совершенно не рассматриваем, поскольку это не актуально. Мы рассматриваем конкретных живых существ в конкретных кармических обстоятельствах.
Когда ум полностью растворился в высшей сущности, то такое состояние называется нирвикальпа самадхи, недифференцированное, умиротворенное состояние. После пробуждения из этого состояния человек потрясен вспоминанием о нем, как о едином, неразделенном, бесконечном, чистой сущности. И он...
Нирвикальпа самадхи очень важна в йоге. Для того, чтобы войти в нирвикальпа самадхи, вы должны усердно практиковать. Вам следует, очистив себя, приступить к интенсивной практике под руководством гуру. Невозможно войти в нирвикальпа самадхи, если вы не очистились и не приступили к интенсивной практике. Подлинное недвойственное «я» познается только в нирвикальпа самадхи. До тех пор, пока нирвикальпа самадхи не испытана, ты можешь думать так, можешь по-другому, но все это будет состоянием невидения, поскольку будет основано на концепциях. Мы не придаем большого внимания познанию через интеллект, хотя оно нужно как дополнительное знание. Но ваше познание должно произойти в результате нирвикальпа самадхи. Если не уделять должного времени садхане, нирвикальпа самадхи никогда не случится. Если же вы входите в нирвикальпа самадхи, то все ваши иллюзии растворяются. Однако, даже нирвикальпа самадхи на пути лая-йоги не является желанным, поскольку в постмедитативный период, когда вы выходите из этого состояния самадхи, двойственность снова начинает воздействовать на сознание. Для нас очень важен принцип сахаджа самадхи. Принцип сахаджа самадхи означает, что мы можем с самого начала пытаться войти в него, даже минуя нирвикальпа самадхи. В жизни каждого человека есть быстротекущие виды самадхи, которые он не замечает. Когда происходит сильный стресс, вы встречаетесь с парадоксальной концепцией. Когда внезапно на короткое время вас охватывает радость. Когда возникает чувство опустошения после сделанной работы. Когда возникает сильное желание и нет возможности удовлетворить, а затем оно удовлетворяется. Первый миг перед пробуждением. Во все эти моменты порождаются так называемые быстротекущие виды самадхи. Но обычные люди не в состоянии их распознавать, поэтому для них они бесполезны. Практик же, получая указывающее наставление гуру, учится их распознавать и работать с ними.
Он знает значение высказывания «я есть то», в отличие от невежды с его легкомысленным восприятием «я». Это высшее знание, виджняна или пратипхичнаджняна. Теоретическое знание состоит в разграничении между высшей сущностью и несущностью посредством изучения священных писаний, поучений учителя или собственного размышления. Высшая мудрость – это та, что раз и навсегда устраняет восприятие «не я». Недвойственная реализация не признает ничего неизвестного или непостижимого и пронизывает все в полной мере, и поэтому она никоим образом не может быть превзойдена. Когда это свершается, разум становится предельно ясным, потому что тогда все сомнения разрушены. И затем уничтожаются наклонности ума. Например, вожделение, жадность, гнев и так далее. А даже если какие-то их следы еще могут оставаться, то они столь же не опасны, как и гадюка, лишенная своих ядовитых зубов. Плоды самореализации – это прекращение всех страданий как здесь, так и в следующем мире, и абсолютное бесстрашие. Это называется освобождением. Страх подразумевает существование чего-то отличного от самого себя. Может ли восприятие двойственности сохраняться после недвойственной реализации? Или может ли быть темнота после восхода солнца? Ориша, когда нет двойственности, тогда нет никакого страха. С другой стороны, страх не исчезнет до тех пор, пока существует восприятие двойственности. То, что воспринимается в мире как отличное от высшей сущности, также вполне очевидно приходящим. Приходящее же, несомненно, должно вызывать страх потерять его. Объединение подразумевает разделенность. Так и приобретение подразумевает потерю. Если бы освобождение было внешним по отношению к высшей сущности, то оно подразумевало бы страх его потери, и поэтому было бы недостойно того, чтобы стремиться к нему.
Итак, высшая сущность – это чистый разум, свободный от мыслей. Когда разрушается двойственность о знающем и объекте познания, то есть о нас и о том, что мы должны познать в результате практики, тогда раскрывается недвойственная природа. Сознание обычно запятнано прошлыми самскарами. Существует три типа йогинов. Все об этом знают. В тантрической традиции есть разделение на садхаков категории дивья, вира и пашу. Божественных, затем ниже классом чуть-чуть духовные герои, и пашу те, кто имеют много наклонностей животных, то есть сильно подверженные гневу, похоти, зависти, привязанности и прочему. Что такое сознание дивья? Это тот, кто с самого начала стремится к святой жизни, кто с детства тяготеет к духовной практике, имеет кармическую связь с писаниями, со святыми, кто погружен в созерцание и не строит никаких мирских планов, кто с детства задумывается о вопросах смысла жизни, жизни и смерти и хочет достичь освобождения. Йогин категории дивья, только встретив духовного учителя, обретает освобождение. Йогин категории вира – духовный герой. Это тот, кто немного приходит попозже к духовной реализации. Но когда он встречается с учением, учителем, он посвящает себя только ревностной практике. Для него не существует ничего, кроме духовного пути освобождения. Он способен прилагать неимоверные усилия и проявлять силу воли или аскетизм в духовной жизни. Нет ничего, что он не мог бы совершить ради освобождения, самоограничения, самодисциплина, суровая практика и прочее. Для него это все естественно. Дивья и вира достигают освобождения в течение одной жизни. Третий уровень йогинов – это непредприимчивые, слабые, нерешительные, имеющие слабую веру в наставления святых гуру, цепляющиеся за материальные вещи,